Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как говорить с детьми о Боге в семье, если в школе об этом не расскажут? Университетские субботы МГУ – бесплатные занятия для школьников и их родителей. Правда ли, что в Новом Завете не сказано напрямую о том, что Христос – это Бог? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Первая неделя нового учебного года. Она завершается, и кто-то, конечно, со стоном встретил 1 сентября, а кто-то, может быть, и с энтузиазмом. Но как бы то ни было, с возвращением в нашу жизнь школы возвращаются и те вопросы, которые она перед нами ставит. И один из них такой. У нас традиционно порядка 70% населения так или иначе соотносит себя с православным христианством. И вот есть в школах предмет, где изучаются основы религиозных культур и светской этики, и там, среди прочего, есть модуль, в рамках которого рассматривают основу православной культуры. И вот парадокс. Наверное, менее половины тех людей, которые соотносят себя с православием, выбирают для ребенка именно этот модуль. И среди ответов на вопрос, а почему это так, часто встречается такой ответ. Вера – это очень интимная сфера, и об этом лучше говорить дома, а не в школе. И это, наверное, логично, но нередко выходит так, что и дома родители с детьми на эту тему не говорят, а причину объясняют тем, что не знают, как это делать. И вот это очень важная тема, потому что, казалось бы, что может быть более серьезным, чем вопросы о смысле жизни и отношениях с Богом. Но как об этом говорить? И что нам мешает в этом? Попробуем разобраться, и на связи с нами священник Павел Островский, настоятель храма святителя Николая в Павшинской пойме в Красногорске. Добрый вечер, отец Павел.
Здравствуйте. Я сразу скажу, что мой ответ не понравится подавляющему большинству взрослых. Дело в том, что все эти сложности возникают от глубочайшего, подчеркну, глубочайшего невежества самих взрослых в вопросах православия. И это касается, между прочим, не только не воцерковленных, а только крещенных. Это касается в том числе даже в полной мере и воцерковленных православных христиан. Потому что книжки, конечно, разно читают, там бывают даже и современных батюшек, но само православное вероучение просто не знакомо. Отчего, собственно, и возникает вот это ощущение потерянности, непонимания, даже не то, чтобы как разговаривать с детьми, ведь, собственно, другие темы отлично ведь обсуждаются, и если родители все это делают с любовью, доносятся до, так скажем, адресата. Но именно в этом вопросе вдруг, правда, в том числе многие воцерковленные родители начинают серьезно теряться, по той причине, что для них эта тема, она сама, так скажем, очень далекая. Они просто и не знают, как своими словами рассказать что-либо про Бога, потому что рассказать своими словами можно только то, что ты сам уже понял. А для этого нужно серьезно трудиться, не только на работе зарабатывать деньги, чтобы ребенка потом кормить, поить и делать, что, конечно, важно, но и тратить время определенное, да, может быть, вместо просмотра политических новостей или еще чего-либо, чтобы изучать вероучение, настолько серьезно его изучать, что потом своими словами под своего ребенка, который, естественно, индивидуальный, и родители тоже индивидуальны, вот найти вот этот контакт, чтобы все это рассказать. Это один момент. А второй момент, и он тоже, может быть, не очень понравится, он даже гораздо более простой. Это личный пример. Дело в том, что ни для кого не секрет, что у воцерковленных людей есть такая странная, так скажем, фишечка, когда ты в субботу вечером, в воскресенье утром сходил на службу, поисповедовался, причастился, вышел из храма, и до свидания, православная жизнь. И потом далее живется все обычно светским таким манером. До субботы вечера, когда ты приходишь на службу, опять исповедуешься в том, что ты ничего не делал. Конечно, можешь себе представить человека, который изучил православное вероучение, и вот он начал ребенку рассказывать про молитву, про пост, про духовную жизнь, про Царство Небесное. Но если ребенок не видит это ничего на примере, на личном примере самих родителей, если это не, этого просто нет дома, то есть родители не молятся вместе, если дома нет там уже постных дней, сами родители не понимают, что такое пост, да, или пост чисто такой формализированный. Ну, в общем, если нет личного примера, то, конечно, собственно, тоже мало что расскажешь. Вот эти две основные причины, которые являются основой этой проблемы, что детям никто ничего особо не рассказывает, И, кстати, отсюда, кстати, появляется как следствие этой проблемы желание дать ребенку воскресную школу, чтобы кто-нибудь за тебя это все сделал. Что, на мой взгляд, является довольно большим злом, потому что одно дело, когда мы отдаем ребенку воскресную школу, ребенка, который получает дома духовную пищу, ну, а в воскресной школе он, так скажем, находит себе друзей по интересу. Это одно. А другое дело, когда родители, так скажем, расписавшись в своем абсолютном бессилии и нежелании, кстати, ничего менять, они отдают воскресную школу с целью, чтобы это за них сделали. А сделать это невозможно. Особенно это заметно по выпускникам многим воскресных школ, которые просто ждут, не дождут, когда все это закончится. По той причине, что это не показано ни на примере, они это просто не видят в своих родителях. Видят лицемерие.
Отец Павел, ну вы сейчас там несколько раз упомянули о постных днях как о таком очень важном, безусловно, моменте. Ведь, наверное, наши отношения с Богом, они же не сводятся только к соблюдению постных дней и чтению утреннего и вечернего правила. Ведь отношения с Богом – это еще и некое мироощущение, и здесь, безусловно, личный опыт очень важен. Но даже если у кого-то из родителей, допустим, ну как это часто бывает, на каком-то глубинном внутреннем уровне есть ощущение вот этого присутствия, то, может быть, и непонятно все равно, несмотря на то, что оно есть, непонятно, как об этом говорить с ребенком.
Вы просто поймите, у нас Господа Бога нужно возлюбить не только эмоционально, всем сердцем, да, но еще всем разумением и всей мыслью. Во-первых, сами родители должны размышлять о Боге, все сферы жизни, как Господь в них проникает. Ну, как апостол Павел говорит, что все делайте, ну, как бы через Христа, так, как будто вот Христос рядом, и Христос все это видит, и, а это реально так, да. И, безусловно, должны быть какие-то еще знания, потому что вот на примере поста, то очевидно, что пост – это для, так скажем, вменяемых христиан, это момент радости. И хорошо было бы до ребенка донести, насколько это хорошо. Понятно, что младенцам не особо не донесешь, но когда дети подрастают, то можно детям рассказать, что вот Господь устроил так жизнь, чтобы мы все-таки не только что-то вот для себя делали, но чтобы еще мы отдавали. И как минимум 1/10 года хорошо было бы отдать нам на различные добрые дела и детям устроить Великий пост, ну, такое замечательное времяпровождение, когда родители, отключив гаджеты, отключив телевизор, начинают заниматься с детьми, творить добрые дела, милосердие, помогать бабушкам, дедушкам. Ну, это как пример рассказываю, да? То есть пост, который сам христианин, если переживает именно так, то понятно, что он просто передает тот опыт, который скоплен у него своим детям. Кстати, дети будут только счастливы, если родители с ними проведут время, около 40 дней хотя бы в году.
А если, например, обратиться к вопросу, который дети часто задают, и взрослые в растерянности замирают, а кто такой Бог? И как мне понять, что Он меня любит? Здесь что бы вы посоветовали?
Бог – это родители, в первую очередь. То есть ребенку, чтобы понять, как устроен Бог, ему нужно внимательно посмотреть на своих родителей. Потому что Господь так устроил, что сначала вот это есть детство, через которое ребенок слушается родителей, да, он видит, что родители его любят, о нем заботятся, он видит, что воля родительская не всегда согласна с волей ребенка. Что воля родительская, несмотря на то, что не согласна, она на самом деле, ну, если родители адекватные, нормальные, то воля родительская основана на любви. И ребенку так объясняет, что вот пока ты маленький, тебе проще понять Бога через нас. А когда ты будешь подрастать, и когда ты уже сможешь самостоятельно многие такие серьезные вещи понимать, то, соответственно, ты уже будешь размышлять о целом мире, который вот как мы по причине любви с мамой тебя создали, да? Также ты поймешь, что, оказывается, Господь сам так всех людей создал, потому что Он любовь. Как мы окружили тебя заботой, да, различными полезными вещами и так далее, и создаем вокруг тебя такую комфортную, хорошую, добрую жизнь, чтобы ты сам был добрый. Также Господь вокруг нас создает такой же мир. Как, собственно, ты, когда вырастешь, будешь жить самостоятельную жизнь, а потом однажды захочешь вернуться домой, чтобы нас навестить. Также мы, вот получается сейчас несколько разлучившись на некоторое время с Богом, по собственной вине, потому что когда-то мы не очень себя хорошо повели, однажды тоже вернемся и будем полноценно жить жизнь с Богом. Это может ребенка так вот объяснить простыми словами. Ну, а, соответственно, с подростком там уже все уже по-другому. С подростком, который уже в школе питается совершенно, бывает, не совсем адекватными знаниями, я бы сказал, даже вообще не знаниями, всеми этими рассказами, что это просто выдумки попов, там, дедушка на небе и так далее. Там, конечно, уже нужно гораздо более серьезно, может быть, даже какие-то философские разговоры вести. Ну, предположим, про начало всего. Понятно, что есть этот вопрос, а что было до этого, а что было до этого? В итоге мы приходим к началу. Соответственно, или есть разум, то есть некое разумное начало, или неразумное начало. Можно с ребенком, ну, с подростком поразмышлять, наш мир все-таки это не, имеет некое разумное начало или не имеет. Если он имеет разумное начало, соответственно, возникает следующий вопрос. Как нам с этим разумным началом связаться? И хочет ли это разумное начало с нами как-то связываться? Ну, как пример. И, соответственно, можно рассказывать, что в истории люди пытались связаться с Богом, и у некоторых это получилось. И вот этот опыт, у которых получилось, да, называется религией. И так далее, ну, вот как просто как пример. Но это с подростками. С детьми лучше так не разговаривать, потому что, конечно, они просто начнут зевать, скучать и так далее.
Может быть, есть какие-то ресурсы, к которым стоило бы обращаться для того, чтобы свои собственные знания углубить?
Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас открылось очень большое количество различных просветительских курсов для взрослых. И пренебрегать ими не стоит, на мой взгляд, потому что все-таки, если преподаватели нормально на этих курсах, то системные знания, которые преподаются извне, и если еще можно с преподавателем поговорить, это хорошо. Это один момент. С другой стороны, есть интернет, который заполнен видеолекциями по разным совершенно, собственно, темам, в том числе и по темам вероучения православного. Ну, предположим, могу рекомендовать там отца Олега Стеняева, или всем известного Алексея Ильича Осипов и так далее. То есть каким-то образом человеку нужно поставить цель. Не надо изучить вероучение, чтобы я осознанно верил в Бога. Лучше видеолекции, потому что, ну, мне кажется, проще усваивается. Если книги, ну, понятно, что у нас есть просто книги по вероучению, там, православный катехизис, там, закон Божий. Но, понимаете, здесь вопрос в интересе. Есть интерес, есть у взрослых, то они это сделают. Это подвиг, я согласен, это тяжело. Придется от чего-то отказаться ради этого подвига. Если интереса нету, я вас уверяю, с помощью нашего любимого самооправдания мы всегда найдем способ, чтобы этого не делать.
Спасибо вам большое за комментарий.
На здоровье.
На связи с нами был священник Павел Островский, настоятель храма святителя Николая в Павшинской пойме в Красногорске. В продолжении темы начала учебного года, но уже в совершенно другом ракурсе. Для тех, у кого дети пошли уже в 9, 10, 11 класс, сейчас остро стоит вопрос, а что же дальше? И дело не только в том, как сдать ЕГЭ, но и, наверное, не менее важно разобраться, а чем ребенок хочет заниматься потом. Даже в психологии сейчас появилось специальное направление «Помощь ребенку в профессиональном ориентировании». Так вот, помочь в этом вопросе, разобраться, кем ты хочешь стать, можно разными способами. И один из них замечательный и совершенно бесплатный. Это проект МГУ «Школе» – университетские субботы, которые проходят на разных факультетах Московского университета. Это совместный проект МГУ с Департаментом образования Москвы, и это возможность для школьников послушать лекции профессоров и преподавателей университета и понять, а что им действительно интересно. Уже в сентябре прочитают первые лекции, а подробнее об этом нам расскажет Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер, Лидия.
Добрый вечер, Алла.
Чем МГУ порадует школьников старших классов и их родителей в сентябре? Какие планы можно строить?
Вы знаете, самый распространенный вопрос, который задают родители, это как организовать досуг вместе со своими уже подросшими детьми, потому что они все время сидят в планшетах, и их очень сложно оторвать просто из этой виртуальной среды. И что такое предложить ребенку, чтобы эта суббота запомнилась? Первое правило, которое я хочу сказать, нужно планировать досуг. И я на выбор сейчас вам порекомендую несколько мероприятий, они бесплатные и действительно интересные. Во-первых, 15 сентября в 2 часа можно послушать лекцию, которую прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 20-21 века Александр Иванович Остапенко. Лекция называется «Брестский мир. От заключения до разрыва». И будут рассмотрены основы внешней политики советского правительства, пришедшего к власти в результате революционных событий 1917 года в России. Понимаете, в чем дело? Подписанные представителями Советской России и представителями, в общем, центральных держав в 1918 году Брестский мир ознаменовал выход России из Первой мировой войны. Так почему же в ноябре 1918 года в ЦИК РСФСР смог аннулировать договор? И вот на эти вопросы и на другие докладчик даст ответы. Ребята могут прийти вместе с родителями и посетить здание Московского университета, что само по себе уже такое интересное мероприятие. Ну, в общем-то, и пообщаться с ребятами, которые тоже интересуются историей. Но и для тех, кто, может быть, знаете, уже устал немножко от разговоров о революции, о столетии революции, вот что я могу им предложить? Тоже на выбор несколько мероприятий уже 22 сентября, например, школьники могут посетить факультет журналистики МГУ. Это старое здание Московского университета, оно расположено на Маховой, да, напротив Манежа, и сам по себе особняк очень красивый, это бывший дом для балов. Так вот, в этом замечательном особняке особняке будет лекция под названием «Литературная кухня. Практика креативного чтения».
Интересно.
Оказывается, что произведения, да, которые мы все в школе читали, и Евгений Онегин, и Гоголя можно почитать с точки зрения гастрономических интересов героев, да, и можно посмотреть во время такого живого обсуждения классического текста, как авторы рассматривали пищевое поведение человека как некий культурный код. И Светлана Юрьевна Сидорова, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и методики редактирования и куратор учебного модуля «Журналистика стиля жизни», познакомит ребят как раз вот с этими очень интересными наблюдениями. Знаете, это такое сейчас модное слово «лайфхак», то есть как заинтересовать вот эту нашу молодежь, вот этих старшеклассников, на которых фраза «давай почитаем там Евгения Онегина» или там Гоголя навевает скуку, когда родители говорят: слушай, ну ты хочешь писать о стиле жизни, посмотри, как это делали классики, да, посмотри, как здесь интересно можно, какие интересные метафоры можно найти, какие сравнения. И все это сделано очень современно, и я думаю, что удовольствие получат и школьники, да, учащиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов, и их родители.
И захотят перечитать в итоге Евгения Онегина и «Мертвые души».
Вы знаете, просто пальчики оближешь. Не буду раскрывать все карты, я просто приглашаю 22 сентября в 12 часов школьников и их родителей в старое здание Московского университета, Маховая 9, факультет журналистики МГУ. Обязательная регистрация, друзья мои, на все мероприятия, о которых сейчас идет речь, нужно зарегистрироваться. Вход бесплатный, но регистрация необходима на сайте teacher.msu.ru или наберите просто в поисковике «МГУ в школе». Проект «Университетские субботы». Какие еще возможности дает университет? Ну, допустим, ваш ребенок увлекается естественными науками. Может быть, его интересует экология. Пожалуйста, лекция «Горные породы в облицовке главного здания МГУ». Вот такой неожиданный поворот нашли мои коллеги, и они расскажут 22 сентября в 14 часов, как отличить горную породу от минерала, что общего между природным и искусственным камнем и многое другое. Сама форма мероприятия, формат мероприятия тоже необычный. Целый квест будет в здании как раз Московского университета. Вот, и даже какие-то остатки ископаемых организмов. Совершенно невероятные сюрпризы. Опять же, вход на мероприятие по предварительной записи. И возьмите паспорт обязательно. И свой, и паспорт ребенка тоже. Школьника своего обязательно, вот, чтобы он без проблем на это мероприятие мог попасть. Что еще 22 сентября можно будет увидеть в Московском университете? В 16 часов состоится лекция, посвященная истории формирования и становления отечественных полярных станций, жители которых регулярно 8 раз в сутки, без выходных и праздников, проводят наблюдение за погодой. Вот. И сеть отечественных полярных станций начала формироваться еще на рубеже 19-20 веков. Она имеет очень славную историю. И они образовали каркас поселений, на которых, в общем-то, и опиралось освоение Арктики. И поколение полярников, многие из которых отдали работе в Арктике десятилетия, создали уникальный банк данных, позволяющий современной науке уже предсказывать погоду, делать выводы о каких-то глобальных изменениях климата. И эта тема сейчас очень востребована, перспективная. Вот многих родителей волнует вопрос, да, какая профессия будущего будет приносить ребенку в дальнейшем и стабильный доход, и будет, в общем, какую-то стабильность давать. Вот, и стоит обратить внимание вот на эти направления. Все, что связано с климатом, очень востребованным. Но если все-таки ваш ребенок, если он у вас такой бизнес-ориентированный, то для него 29 сентября в 11 часов Высшая школа бизнеса МГУ также приглашает на лекцию «Творчество как фактор успеха в бизнесе». Вот, так что для всех, кто интересуется экономикой и управлением, в общем-то, это будет интересный формат. Итак, школьники 9-11 классов и их родители, которые озабочены вопросами и творчества, и карьеры, и предпринимательства, в общем, всех приглашаю в Московский университет. 29 сентября. Вся информация есть на сайте teacher.msu.ru, ну или просто набирайте «МГУ в школе», проект «Университетские субботы». Регистрация открыта. Ждем вас в Московском университете.
Можно посоветовать, наверное, всем нашим слушателям, которые заинтересовались этой информацией, пометить себе 15 сентября, 22 сентября, 29 сентября. Это три субботы сентябрьские. Лучше не затягивать до последнего с регистрацией, а начинать выбирать уже сейчас. Обратите внимание на сайт, посвященный программе «МГУ в школе», и там можно найти всю полную информацию о мероприятии, мероприятиях сентябрьских для школьников старших классов и их родителей. Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 22 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о самой главной заповеди – о любви. А еще в этом евангельском эпизоде он задает фарисеям вопрос о себе самом. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему «Давидов». Это я уже цитирую евангельский текст. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Вот есть такая точка зрения, что Христос в Священном Писании нигде напрямую не называет себя Богом или Сыном Божиим. Но так ли это на самом деле? Вот в связи с этим эпизодом как раз, мне кажется, очень уместно задать этот вопрос. И на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской Духовной Академии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Если Христос и не называет себя Сыном Божиим, то это не говорит о том, что он не Бог. И вот по следующей причине. Если бы он назвал себя Сыном Божиим, то автоматически это бы не значило, что он признает себя Богом. Потому что сынами Божьими могли называться в Библии просто благочестивые люди. Поэтому надо здесь в данном случае смотреть не то, как он себя называет, да, формально, а то, что он о себе говорит. То же самое, например, в традиции Нового Завета не было обычая называть Христа Богом, а именно Господом. Но вот это различие в наименовании, ну, как бы культурно закрепленное вот в новозаветной литературе первого века, оно опять-таки не говорит о том, что Христос Бог или не Христос Бог, а просто свидетельствует о некой норме как бы языка, о способах употребления тех или иных терминов. Поэтому лучше не зацикливаться на выражениях там «сын Божий», «сын человеческий», «Бог», «Господь», а смотреть на те мысли Священного Писания, да, где вопрос этот разбирается по существу. Да. То есть если речь идет о Евангелии, это те места, это Евангелие от Иоанна, где говорит Христос, что «я и Отец одно». Одно именно по природе, а Отец Бог, да, и Сын Бог. Я уже не говорю о прологе к Евангелию от Иоанна, где говорится о том, что Логос, то есть второе лицо Святой Троицы, был всегда с Отцом. Но и есть еще два очень интересных примера, которые касаются именно сути этого вопроса. В книге Деяний апостол Петр в третьей главе произносит такую фразу перед Синедрионом. Он говорит, что вы начальника жизни убили. То есть характер выражения апостола Петра, когда он говорит о Христе, он говорит как будто о человеке, но применяет к нему такие эпитеты, которые неприменимы к простому человеку, потому что нельзя даже самого великого праведника назвать начальником жизни. Само по себе парадоксальное выражение «начальника жизни убили», да, оно заставляет думать, что апостол Петр, как и все христиане ранней церкви, относились ко Христу именно как к Богу, но который за нас пострадал. Есть еще одна очень интересная фраза в Новом Завете, это послание апостола Павла к римлянам, 9 глава. В частности, апостол Павел пишет, что «Христос от Израиля по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки». То есть об одном и том же субъекте, о Христе, утверждаются две противоположные вещи, что он по плоти человек, израильтянин, еврей, но он же одновременно сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Вот этими словами апостол Павел и выражает идею, то, что Христос – это Бог, ставший человеком. Но это именно те фразы, которые легко найти в Новом Завете. Это не такой уж подробный, глубокий анализ, но это то, на что можно опереться, и это свидетельство того, что, ну, неправильно, опираясь на словопотребление тех или иных просто терминов, как терминов, говорить о том, что есть какая-то идея, и она отсутствует в Новом Завете.
Но вместе с тем, когда мы говорим о том, что Господь и человек, и Бог одновременно, может быть, действительно, да, и в Священном Писании можно найти этому подтверждение, но это подтверждение будет, наверное, для ума. А вот подтверждение для сердца, для человеческой души, как здесь быть? Это мой вопрос, наверное, к вам уже не как к богослову, а как к священнику и пастырю. А когда человеку очень хочется почувствовать себя усыновленным Богом, как здесь быть?
Ну, мне кажется, если переводить вот наш вопрос в такую плоскость, то каждый может вспомнить события, которые мы пережили в своей жизни, но, может, к сожалению, этого не помнит. Это наше крещение. И задать себе простой вопрос. Мы крестились во имя Отца и Сына, то есть Иисуса Христа, да, и Святого Духа. Это таинство, оно нас возродило для вечной жизни. И вот вопрос. Во имя кого мы крестились? Во имя великого человека или Бога, который способен дать нам это возрождение? Поэтому мне кажется, что вот если переводить в личную плоскость, да, то можно размышлять таким образом.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженной в Лионове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».